Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Правда, действительно, не спрячешь. И масса народа назвала имя этого галла «Астерикс». Это правильная история. А последний фильм, который вышел, «Астерикс на Олимпийских играх» или «Астерикс и Олимпийские игры» с Ален Делоном в роли Цезаря. Замечательно играет. Замечательно играет. Но наши победители. Кто выиграл книги Гибретона? Два первых тома из серии «История любви в истории Франции» издательства «Этерна». А их оказалось 12 победителей, 12 комплектов. Михаил из Перми, чей телефон начинается на 647, Слава 772, Юрий 248, Владимир 136, Андрей из Волгограда 381, Елена 559, Сергей из Челябинска 630, Владимир из Тюмени 926, Коля 884, Олег из Томска 990, Таня 846 и Сергей 615. Книга «История Парижа» Ивана Камбо, издательство «Мир» и средневековой Франции Мариан Пало де Белье, издательство «Вече» выиграли. Виктор, чей телефон 227, Валерий 259, Александр в Омске 329, Сергей 511, Костя из Омска 964, Алексей 312, Катя 068, Ольга 328 и Ирина 271. Это «Астерикс».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы говорим о короле Хлодвиге именно вот на это время, на время даже его первых завоеваний, уже первого десятилетия, падают его сношения с церковью, с христианской
безусловно,
церковью.
Безусловно.
Уже с самого начала.
Надо только отталкиваться от того, на что отвечали сейчас наши радиослушатели, сказать, что галлы этого времени, конечно, смешение этносов и культур. Галло-римляне, те самые галлы, про которых знают наши радиослушатели, это сросшиеся уже этнос, и вот приходят германцы. А этнос, сросшийся там в Галлии, галло-римляне, особенно их верхушка, это римляне практически, и у них, конечно, христианская вера, христианская религия, которая была принята, уже была принята как официальная в позднем Риме.
И я хочу Сергею из Челябинска, который нам написал по интернету, расскажите, как Хлодвиг принимает католическую веру и о том, как это повлияло на государство франков. Во-первых, это было позже, было в 96-м году, 496-м году. Во-вторых, неправильно говорить католическая вера, потому что великий раскол на католическую и православную христианскую веру произошел через 1500 лет.
В 1054
году. А у нас с вами 486-490.
Правильно сказать, что он принял ортодоксальную версию.
Христианскую.
Христианскую, потому что были не ортодоксальные. Итак, каков его путь был в этом направлении? Он был не мгновенным. Началось все с того, что в процессе завоевания Галлии, непростом, не сказать, что вся Галлия была только завоевана, это было завоевание переселения. Римляне не могли держать границы. Где-то они переселялись, но города им приходилось захватывать. И вот он брал город за городом в качестве уже единого вождя франков. И захватив города, они захватывали, естественно, и церкви. И церкви они грабили, потому что они в это время еще язычники.
Они язычники-варвары.
Этот бог им чужой и непонятен. И знаменитейший эпизод, связанный с жизнью Хлодвига, называется эпизод с Суассонской чашей, описанный во всех источниках, особенно красочно рассказан Григорием Турским, епископом, конечно. В городе Суассоне, захватив его, франки устроили обычное разграбление и разграбили храм. В храме было взято все, но среди реликвий, которые они захватили, была некая чаша, драгоценная чаша, дорогая местному епископу, особенным образом и как предмет культа, и как произведение искусства, видимо, но он нажимал епископ на то, что это предмет культа.
Хотя она была, видимо, инкрустирована, потому что привлекала внимание многих.
Она, конечно, была богата.
Богатая чаша.
Но для него он аргументировал тем, что это важно. Эту чашу Хлодвиг, этот дикарь, в сущности дикарь. Представим его облик. От шкуры они до конца не отказались. К тому же там достаточно холодно. Плащи у них часто из меха животных. К тому же у мировингов в этой самой семье традиция и предание. Никогда не стричь волосы. Они косматые, лохматые, почему длинноволосые короли? Считается, что если они отрежут, остригут волосы, они потеряют свою силу. И вот этот лохматый, полудикий, почему-то решает прислушаться к просьбе епископа. У него было чутье, то, что называется политическим чутьем.
А он еще язычник.
Абсолютный. и долго еще будет возражать против принятия христианства. Но не наживать врага в лице церкви он решил уже тогда. И он дал обещание, что он получит эту чашу и вернет ее в церковь, в Суассон, в храм. При разделе, а раздел у франков совершался по жребию, было сказано,
включая
что,
вождей.
Да,
включая
что наш вождей. Вождь хочет эту чашу.
Дополнительно к своей доле.
И нашелся, конечно, поборник демократии, пусть первобытной, но демократии,
традиция,
который не почувствовал, что времена-то меняются, и сказал, почему это такое, пусть получит, как все, только по жребию. Выступил, скажем, и чашу уже отложили, чтобы отдать вождю. Этот воин схватил свою секиру и ударил по чаше. Расколол ли он ее или только повредил, точно мы не знаем. Но, во всяком случае, удар секиры по чаше состоялся. Хлодвиг, по разным версиям, каким образом все-таки вступил, участвовал в этом жребии и получил ее, то ли ему подыграли, он вернул епископу чашу, по-видимому, в поврежденном виде.
Но, замечу я, никак не наказал воина.
Он ничего не сказал.
Он ничего как не смог пишут... сделать. Видимо, военная демократия...
Еще жива.
Еще жива.
И, как пишут все источники, затаил обиду в своем сердце. И все поняли силу этой обиды и меняющиеся времена ровно через год, когда Хлодвиг устроил традиционный, тоже первобытный такой вот племенной смотр своего войска. Все должны с оружием построиться на большом поле. Построил и шел вдоль рядов, как принято у вождей.
Год прошел, вот он, я признанный, напомню, год прошел.
Целый год. Он узнал этого воина, схватил его секиру, сказал, что она у тебя в беспорядке,
ржавая,
в плохом виде, да? Но не начищена. Да. Не начищена, не наточена. Бросил наземь. И когда воин нагнулся за секирой, Хлодвиг своей секирой то ли рассек ему голову, то ли отсек ему голову, но что-то сделал такое с головой, что этот воин больше не жил. Говоря при этом, так ты поступил с суассонской чашей. После этого замерли все, как пишут тоже авторы хроник, и никогда больше старались Хлодвигу не перечить. И были тысячу раз правы, потому что очень скоро выяснилось, насколько свиреп его нрав. Но этот свирепый человек, таки, ведя войны с соседними племенами, тюрингами, алеманами и так далее, почему-то приходит к принятию христианства. Вот как это произошло, и об этом совершенно правильно наши просвещенные любознательные слушатели уже пишут. 496 год. Он давно уже как бы признан. Он уже занимает
он
сильные
король,
позиции.
Он король.
Он женат. Его жена, которую звали Хродехильда, из дома бургундов. Тема мести бургундскому дому, сюжет песни о нибелунгах. Угу. О нибелунгах, о которой, может быть, мы когда-то в другом контексте подробнее поговорим. Один из величайших эпосов западноевропейского средневековья. Видимо, она прообраз Кримхильды. Итак, Хродехильда, до революции ее называли в нашей старой литературе Клотильда, что, конечно, неправильно, уже совсем по-французски. Она была христианкой. В эти времена это уже случалось, потому что христианство проникало из Римской империи давно. И она уговаривала мужа долго принять христианство. А он отказывался и говорил, что твой Бог пока ничем не доказал, ничем не явил, никак не явил свои силы. А наши боги, прежде всего Один, о котором мы сегодня упоминали, они давно доказали, как они хранят франков, обеспечивают нам победы. Почему я должен принимать? И на пути принятия им христианства стояло обстоятельство чисто домашнее, но очень чувствительное. Его жена, конечно же, окрестила их первенца. И он не возражал. Вот этот варвар, он занял позицию наблюдателя. Она понесла ребенка крестить первенца, мальчик, наследник, можно сказать. Все равно не было юридического права наследования, но все они видели в сыновьях наследников. И мальчик умер прямо в крестильных одеждах. Ну, казалось бы, теперь навсегда ему надо даже отказаться от мысли креститься самому. Жена проявила суперхристианское смирение, сказав: «Благодарю своего Господа, Бога, за то, что он призвал это маленькое существо так рано в свое счастливое царство». Наверное, это немножко озадачило Хлодвига. Она родила второго ребенка, Хладомера, снова крестила. Он начал болеть, но Хлодвиг тогда уже ей сказал: «Ну, ты видишь, что творит твой Бог?» Он выжил. Он опять, видимо, засомневался. И тогда он решил, можно сказать, по моему такому немножко ироническому выражению, испытать этого христианского бога. Он заявил: «Я иду в поход, очень тяжелый военный поход против алиманов. Они воинственны, они опасны, тоже германское племя, все это соперничество».
Да, откуда произошло название Германия Альмань?
Да,
алиманы.
Там у них такой котел, все кипит и клокочет. Поход тяжелый. «Вот если твой бог, — сказал он жене, — дарует мне победу, я в него уверую». Дело в том, что получилось как-то удивительно. Алиманы просто побежали почти сразу при виде франкского войска. И их вождь алиманов погиб в бою. В те времена гибель вождя – все. Это значит, войско сдается, и можно захватывать его так называемое королевство. Так и случилось. Хлодвиг свой обет решил выполнить. И заявил епископу Ремигию, что готов принять христианство. Ремигий его крестил, и после крещения прочел ему проповедь с разъяснением о том, прежде всего, о страстях Христовых. Заявление Хлодвига, удивительно емко характеризующее этого полуварвара. «Если бы я там был, о казни Христа, если бы я там был вместе с франками, мы бы освободили его от несправедливости». Епископ сказал: «Что ж, ты уже настоящий христианин». Все это времена, конечно, диковатые, и ко времени, когда сложится полностью облик, обрядовость христианской церкви, это все выглядело бы варварски. Вместе с Хлодвигом, простите, крестились, как известно, 6 тысяч франков, видимо, его войско.
Его дружина. Напоминает крещение Руси князя Владимира с его дружиной и боярами на самом деле.
И вот возвращаемся к той мысли, что он принял ортодоксальную версию. Дело в том, что окружающие вот эти тюринги, алиманы, вестготы, тоже германцы, близкие по крови, они приняли другие версии христианства раннего. Арианство и несторианство. По именам Нестора и Ария, проповедников, которые предложили варварам, что логично, упрощенную обрядовость, более демократичный, что ли, строй служения христианскому богу. Какое звериное чутье подсказало Хлодвигу, что лучше принять ортодоксальную, более заумную версию?
От римского папы.
От римского папы. Совершенно верно, Алексей Алексеевич. Он предвидел, что очень важно иметь такого союзника. И здесь политически было чутье у этого полузвериного правителя. Было. Он принял ортодоксальную версию, где все на латыни, языке непонятном, и довольно скоро и арианство, и несторианство были объявлены ортодоксальной церковью ересями и были как бы отменены, и пришлось перестраиваться тем германским племенам, которые с самого начала не сориентировались.
Но я хочу сказать, что история с крещением, конечно, не обошлась позже созданной истории чуда, когда ему якобы перед битвой явился ангел, естественно, из христианской религии, у язычников не было ангела, и вручил ему штандарт с ирисами, или, вернее, королевскими лилиями. Это правда, что на штандарте Хлодвига были те самые цветы, которые, кстати, почему-то считаются лилиями бурбонов. Это неправильно. Впервые вот этот цветок, ирис, он появился на штандарте Хлодвига.
Трансформируется в королевскую лилию.
Но самое интересное, что тому есть более простое объяснение, которое описывают свидетели, ну а затем монахи, что войско Хлодвига должно было перейти реку глубокую. Они не знали, как перейти. И вдруг король, ну, уже король, увидел растущие ирисы. А ирисы всегда растут на мелководье. Он сказал: «Здесь брод, мы здесь перейдем». И взял свой цветок в качестве штандарта. Второй миф, не связанный с ангелом. Но так или иначе, именно с Хлодвига.
Знамение.
Да.
Алексей Алексеевич, это из истории похода против готов. Весь этот поход описан уже в христианской оболочке.
Христианская оболочка,
и проходит,
конечно,
под христианскими лозунгами. Есть версия, что огромный олень указал, где перейти. Вот ирисы растут. Над шатром Хлодвига появился вдруг огненный шар близ Пуатье, что предсказывало ему победу и так далее, и так далее. Поход удачный, очень важный. Хлодвиг захватил Бордо, Тулузу, захватил сокровища Алариха, второго давно хранившиеся у вестготов, то есть это победа. Победа уже большая, более значительная, чем в прежние времена над прежними племенами. И что получается? Он христианского бога своевременно испытал, как бы убедился в его силе, и на самом деле бог продолжает его поддерживать. После победы над готами Хлодвиг устраивает торжества в городе Туре. И эти торжества он оформляет абсолютно христиански и одновременно христианско-римски. Он получил грамоту императора византийского Анастасия.
Ну, единственного императора римского.
Того, какой римский мог император. Называться римским императором.
Да.
Но он римский и христианский.
Да.
И он в этой грамоте императора Анастасия объявил его консулом. Хлодвиг поэтому консулом. Мы снова в Древнем Риме. Все смешалось в эту поразительную эпоху, называемую эпохой великого переселения народов. Хлодвиг облачился в пурпурную тунику Рим. Итогу Рим. На голову надел диадему, проехал в таком виде по городу Туру, разбрасывая деньги толпе. Но столицей своей сделал город Париж.
Вот, да, еще одно наследие Хлодвига, не только королевские лилии, которые уже до конца правления Бурбонов, но и столицу Франции тоже Хлодвиг сделал.
Именно он избрал. Она не всегда будет еще столицей, ну, да. Долгое время это будет просто резиденция графов парижских, но станет в конце концов. Видимо, Хлодвиг избрал, опять у него чутье, рациональность какая-то при всей его косматости и неотесанности. Это место укрепленное, относительно безопасное в то время, окруженное болотами, речками, остров Сите, островное. Это время, когда постоянно надо думать об обороне. И он этому научился, потому, видимо, избрал Париж. Но что-то, когда пытаешься представить этого полудикаря в пурпурной тунике, тоге, с диадемой на голове, разбрасывающим на манер древнеримские золотые и серебряные монеты, он именно их разбрасывал толпе. Что-то тут от Византии,
ну да.
Последнего прибежища Древнего Рима. При этом его дикарство сохраняется. С одной стороны, вот какие-то признаки, он тянется к цивилизации, к союзу с римскими папами.
Включая одежду и вооружение. Да. Вообще вся цивилизация.
Это же семиотика. Одежда – это знаковая система. С другой стороны, еще параллельно, нет, с этой же, при нем именно около 500 года происходит первая запись обычного права, то есть тех законов, которые до этого у германцев были обычаями устными, традицией. Записывается знаменитое солическое право.
Вот Ксения нас спрашивает, почему солические франки?
Солические
право.
Те, кто жили по побережью, Салика, Лекс Салика, так и называется, закон солических франков, он стал потом постепенно распространяться. А в общем у каждого были свои эти правды. Алиманская правда, бургундская правда, вестготская правда. Ну, а солический и репуарский почему-то записали именно солическую. Но с другой стороны, этим же дикарем и варваром он оставался всегда. Пусть в христианском облачении и облике, пусть в римском. Просто, скажем, несколько слов, если можно так выразиться, опять-таки с некоторой иронией, о моральном облике Хлодвига.
Ну,
он
ладно,
ужасен.
Но подождите, во-первых, это единственный случай верного мужа. Вот хроники пестрят всякими вторыми, седьмыми женами, наложницами,
да.
Украденными женщинами, изнасиленными. Он верный муж этой Клотильде или наоборот, как ее звали там.
Да,
это плюс или минус?
Это, ну, может быть, его несколько отличает, но с другой стороны, абсолютно доверять нельзя, потому что это записано, а могло быть и не записано.
А.
Сколько бы он ни назывался мужем одной женщины, все мировинги смотрели совершенно спокойно на многоженство. Епископы никак не могли их уговорить, что жену надо иметь одну.
И после Хлодвига тоже.
И что не надо иметь наложниц. И после
Хлодвига.
Хлодвига.
И Карл Великий тоже.
И Карл Великий,
тоже,
это уже династия следующая каролингов, тоже смотрел на это совершенно спокойно.
Но вот
это
его отличает, вот видите, а вы о моральных качествах.
Давайте посмотрим другие качества.
Давайте.
Ну, скажем так, естественная для этой эпохи и для этих вождей свирепость к родственникам и врагам. В хронике Фредегара написано, он, Хлодвиг, утверждал, что никто из его родни не должен остаться в живых, за исключением того семени, которое ныне правит. То есть истребить родственников только потому, что они могут помешать дальнейшем правлении его непосредственных сыновей, это для него дело очень простое. Хлодвиг осуществлял это на практике. Воюя против родственника Рагнахара, центр город Камбре, убил всех, кого-то даже лично, потому что это родственники. Подкупил его людей, которые помогли бы ему истребить его родню, запястьями и перевязями из золота. После того, как переворот уже произошел, и истреблены люди этого Рагнахара, родня, и он сам, обнаружилось, что эти золотые вещи не золотые, они только позолочены, а внутри медь. И эти самые получатели кровавой взятки говорят, как же так, это не золото. Он отвечает, и так много для предателей. Не надо было предавать своего господина. Правильно. По Григорию Турскому в Кёльне, у репуарских франков, вот вторая ветвь, поречные франки, правил Зигиберт, некто Зигиберт.
Родственник, Хлодвиг, да.
Указал, все отдаленные, да, но не такой близкий. Читаю хронику. Хлодвиг указал его сыну, Хлодерику, на старости слабость Зигиберта. Обещал обеспечить сыну власть после смерти отца. Хлодерик убил отца. Намек понят. После этого наемники Хлодвига убили Хлодерика. И Хлодвиг захватил его, так сказать, королевство.
Приехав и сказал, ну никого же не осталось. Никого и оплакал родственника. Кстати, оплакал и одного, и другого.
И вообще нехорошо убивать отца. Да. То есть для своего времени, своей полудикой эпохи, он обладал чем-то вроде политического чутья, союз с папством, ощущение того, что много-много веков спустя назовут умением лепить свой образ, туника, диадема и прочее, и раздача, расшуривание денег. Отнюдь не все вожди себя так вели.
Наталья Ивановна, есть еще замечательная история. Даже те хронисты, которые как бы поддерживают Хлодвига, не могут ее обойти, когда он почувствовал приближение смерти. Он стал горько плакать, что вот не осталось родственников, которых он всех истребил, и как бы он хотел найти родное лицо. И дальше хронисты хладнокровно прибавляют, что делал он это только для того, чтобы знать, не остался ли кто-нибудь в живых, чтобы истребить его, и чтобы обеспечить своим сыновьям и дочерям наследство. Коварный.
То, что потом назовут цинизмом и коварством, было его повседневной практикой. Умер он в Париже, избранным им как в качестве центра своего государственного образования рыхлого. И похоронен был в соборе, который был там построен, собор Святого Петра, по его же приказу. Предварительно разделив королевство между четырьмя сыновьями.
Надо еще напомнить, Наталья Ивановна, важную вещь не сказали, что он был первым французским королем, короновавшимся в Реймсе. И именно с ним, вот этот епископ Ремиги, или Реми, он был первым. И с тех пор французские короли короновались именно
законная
в Реймсе.
Законная коронация, да. Только там. Но назвать французским, наверное, не стоит.
Французский король.
Само слово «Франция» появляется, утверждается лишь в X веке.
Вы обещали сказать, почему ленивые короли в конце.
Долго.
Не забыть.
Конец правления мировингов, большое вам спасибо за напоминание, конец правления мировингов был для них очень печальным. Дело в том, что его преемники и потомки, вот эти четыре сына, которые бесконечно объединялись, потом временно соединяли земли, снова теряли, они растеряли свой земельный фонд, лично принадлежавший правителям, так называемым королям. Вот эта привычка все делить как свое поместье. Они относились ко всем обширным владениям как к своему личному поместью. Он разделил Теодориху земли с центром в Меце, Хлодомеру с центром в Орлеане, Хильдеберту с центром в Париже, Хлотарю с центром в Суассоне. Потом они все дерутся бесконечно между собой. Хлотарю удается на время объединить всего-навсего на 3 года. Потом снова Хлотарь уже делит земли между своими четырьмя сыновьями, все разделили. И личного фонда земельного у них не осталось. Потому что они отдавали эту землю насовсем. Феод еще не изобретен. Условия, обязательства, ограничения. И их стали называть ленивыми, что в неточном нашем переводе, по сути, надо понимать, безвластными. Они потеряли власть. Они потеряли реальную возможность управлять. Вместо них власть захватили те, кто назывались управители дворца, майордомы, будущие каролинги. В середине VIII века, в 751 году, каролинги сменят этих ранних мировингов на престоле будущей Франции.
И все-таки от Хлодвига нам достался Париж как столица, Реймс как столица коронации, королевские лилии и что еще? Я забыл. А, ну и мифы.
Мифы,
мифы о создании еще Франкского какие? Королевства. Наталья Всего Ивановна доброго. Басовская. До свидания.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.